С вами Христианское радио «Мария». Нашу программу продолжает радиосеминар «Открытие. Разумное научно-историческое основание веры». Ведет семинар Олег Владиславович Воскресенский, филолог, магистр богословия, сотрудник Института истории и теории педагогики Российской академии образования.
Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! Мы с вами продолжаем семинар «Открытие», посвященный разумному научно-историческому основанию христианской веры. Шестое наше открытие таким образом будет заключаться в том, что свидетельство совершенных Христом деяний, опять-таки фактов, факт его воскресения из мертвых, служит подтверждением его притязания на божественность, его божественности. И тут Клайв Льюис, к которому мы уже обращались, к опыту, к которому мы уже обращались, оставил нам некое предостережение. Давайте его, в него вчитаемся. Он пишет: «Я лишь хочу здесь предостеречь всякого, кто пытается сказать глупость, которую люди часто повторяют о нем. Я, дескать, готов признать Христа в качестве великого учителя нравственности, но я не признаю его притязания на божественность». Именно этого нам говорить никак не следует. Простой смертный, высказывающий то, что говорил Христос, никак не может быть великим учителем нравственности. Он скорее может быть либо сумасшедшим, вроде тех, которых полагают себя Наполеонами. Мы с вами только что рассмотрели эту возможность и отработали этот вариант, он нам не подошел. Либо уж поистине дьяволом из преисподней. Этот вариант мы тоже только что рассматривали. Да? Дьяволы из преисподней как раз и признали его Сыном Божьим. Вам придется сделать свой выбор. Или этот человек был и продолжает быть Сыном Божьим. Или он безумец, или что-то того хуже. Вы можете заткнуть ему рот, как безумцу. Вы можете оплевать и предать его смерти, достойной беса. Или вы можете припасть к его стопам, назвав его Господом и Богом. Но давайте не будем впадать в эдакую покровительственную бессмыслицу о том, что он якобы являлся великим наставником человечества. Он не оставил нам такой возможности, да и не собирался. То есть, перед нами, перед каждым из нас стоит этот выбор. Либо лично вы, я, каждый из нас, можем признать его Богом. Либо вы, я, мы, каждый из нас, можем отвергнуть его. И в этом отношении он нам предоставил полную и неограниченную свободу в отношении этого выбора. И в этом отношении я вам тоже оставлю некое предостережение. Дело в том, что мы абсолютно свободны в этом выборе, но мы абсолютно никогда, ни одну минуту своей жизни не свободны от выбора. Мы свободны в этом выборе, мы не свободны от выбора. Вот не предоставил нам свободы от выбора. Мог бы, наверное, но не предоставил. То есть, когда вам кажется, или, может быть, вы слышите от кого-то, что-нибудь вроде того, как иногда люди говорят: «Я еще на пути к нему, я еще не совершаю этого выбора, я вот еще пока не признаю и не отвергаю его». Тем самым человек и отвергает его, да, совершает этот самый выбор. Или как нынче такое политкорректное иногда приходится слышать: «Я нейтрален в отношении религии, я не делаю предпочтения, не отдаю предпочтения тому или иному божеству, я лично не совершаю этого выбора». Тем самым человек и совершает этот выбор. Мы абсолютно свободны в выборе, мы абсолютно никогда не свободны от этого выбора. И поэтому, кстати, и совершаем мы этот выбор иногда на дню по несколько раз. в отношении поступков, решений, подчас вполне тривиальных, в отношении, там, не знаю, отношений человеческих, там, не знаю, дружбы или семейных отношений, или деловых отношений, или денег, и учебы, и так далее, и так далее. Мы принимаем то или иное решение, как если бы он был нашим Богом. Или мы принимаем то или иное решение, как если бы в отношении этого решения мы отвергали его. Мы свободны в выборе решения, мы не свободны от решения. И Сергей Сергеевич Аверинцев, ныне покойный, оставил нам завещание. Радикальный релятивизм, ну, при котором все относительно, да? Радикальный релятивизм и, с другой стороны, прагматизм порождают состояние души, при котором вопрос о бытии Божьем, не получая отрицательного ответа, утрачивает заодно со всеми остальными последними вопросами всякую серьезность. И в перспективе антропологической это гораздо страшнее, чем атеизм. Подобному злу христианство будущего, то есть нашего с вами настоящего, должно противопоставить твердую, бескомпромиссную, отрезвляющую серьезность. Почему? А потому что вопрос стоит о жизни и смерти человеческой. Так может ли вера быть разумной? Почему же тогда так трудно бывает людям принять это решение? Наверное, отчасти и зачастую, потому что на пути к этому решению накапливается в жизни человечества, человека в отдельности множество завалов, предрассудочных представлений о вере, о Боге, о Христе, о Писании и так далее. Давайте некоторые из них рассмотрим с вами, ну, наиболее распространенные. Ведь иногда слышишь от человека объяснение, почему он не верит в Бога. И он описывает при этом Бога, в которого он не верит. И думаешь, как хорошо, что мой Бог вот с этой карикатурой ничего общего не имеет. Я бы в такого Бога тоже ни за что не поверил, и не хотел бы, и не смог бы, наверное. Описывает человек, в какую церковь. Он ни за что не пойдет в церковь, потому что церковь – это такое и сякое, и разэдакое. Думаешь, как хорошо, что мне в такую церковь и не надо никогда ходить. Да? Я бы в такую церковь тоже не пошел, и не хожу, и не пойду. Или о вере, что вера должна фанатично быть, слепа и так далее, и так далее. Вот это настоящая вера, а я такой веры не хочу, я тоже. Да, как хорошо, что мой Бог от меня такой веры и не требует, и не ждет. Я бы не смог и не захотел так верить, как человек не хочет. Вот надо помогать людям избавляться от религиозных предрассудков. Ну, давайте рассмотрим некоторые из них. Представление, например, о том, что вера антиинтеллектуальна. Вера есть удел людей темных, необразованных, а нам с вами, просветленным, образованным, вера не нужна. Откуда, вы думаете, произошло это представление? Ну, наверное, исторически его понять тоже можно легко. Уже из того, если мы вспомним недавнюю историю нашей страны, кстати, это мнение не очень широко распространено по всему миру, а в нашей стране, и действительно, и при царе-батюшке, и при советской власти людям, искренне, открыто исповедующим веру, действительно бывало и подчас получить серьезное глубокое образование трудно в стране. Вот из институтов выгоняли, и там за крестик, который вдруг заметили, или там кто-то кого-то узнал, что кто-то крестился в зрелом возрасте. Да, к сожалению, в недавней особенно части нашей истории это было едва ли не правилом. А потом верующих же обвиняли в необразованности, в обскурантизме, темноте и так далее. То есть создавался, как бы круг замыкался, создавался этот образ верующего человека, темного, необразованного и так далее, и так далее. Но похоже, что эта часть истории человечества отходит в прошлое. В современном мире человеку верующему получить серьезное глубокое образование можно, и люди получают его, и оно нисколько не мешает, не противоречит вере. Напротив, у человека верующего есть настоящий стимул изучения мира Божия. И в свою очередь... Эта стигма, это проклятие перестает уже давлеть над людьми, учеными, исповедующими веру в Бога. Они вполне искренне и открыто заявляют об этом, и все больше и больше. Да, и это не производит такого уж прям шокирующего впечатления. Это представление отходит в прошлое, будем надеяться, что навсегда. Представление о том, что вера есть сфера чистых эмоций, это нечто интимное, глубокое, личное, это то, что я чувствую где-то вот между мной и Богом. А что такое изучать? А что-то такое на этом строить, принимать решения жизненно важные, делиться этим, как же можно? Откуда это представление о вере как о сфере чистых эмоций? Ну, наверное, тоже можно понять. Вера очень часто начинается с сильнейшего чувства. Действительно, люди приходят к вере, совершают этот первый шаг веры, очень часто, если не всегда, в состоянии сильнейшего эмоционального напряжения. Однако ведь истинная вера, она же сферой чистых чувств не ограничивается, она постепенно занимает сопредельные территории, да, человеческого сознания, воли, разума, внешности, речи и так далее, и так далее. Но начинается, пока не занимает всю личность, но начинается очень часто действительно со сферы чистых эмоций. Опять-таки, и этот религиозный предрассудок надо помогать людям преодолевать. Представление о вере как о костыле для немощных и убогих. Это вот для людей хворых, немощных, пожилых, вероятно, необходима вера. А нам с вами, молодым, красивым и здоровым, она не нужна. Откуда это представление? Представление это возникло из того простейшего, наверное, элементарного факта, с которым людям не всегда бывает легко согласиться, что мы не созданы самодостаточными. Человек не самодостаточен, и не предполагается, что человек может стоять твердо и ходить прямо, не опираясь на Бога, не имея его в качестве опоры, не используя его в качестве опоры. И этой опорой надо не стесняться, а вот ей можно гордиться. Когда мы пытаемся стоять сами и ходить сами, мы падаем, спотыкаемся и роняем многих вокруг себя. В этом смысле, опять-таки, это предрассудочное представление имеет некое под собой реальное основание. Вот надо его, очевидно, осознавать и помогать людям от предрассудочного представления избавляться. Ну, что еще? Ну, скажем, представление о том, что вера якобы приводит к злоупотреблениям и трагедиям. Ну да, почему якобы? Действительно бывает и так. Ну, а давайте теперь вместо слова «вера» подставим сюда что-нибудь другое. Власть приводит к злоупотреблениям и трагедиям. Действительно так. Безвластие приводит к злоупотреблениям и трагедиям. Богатство приводит к злоупотреблениям и трагедиям. Бедность приводит к злоупотреблениям и трагедиям. Знание, отсутствие знаний и так далее, и так далее. Что бы мы сюда ни подставили, приводит к злоупотреблениям и трагедиям. Воля человеческая, пораженная грехом, ей свойственна, она склонна даже к употреблению любого дара Божия во зло, то есть злоупотреблению, что и приводит к трагедиям. Все это, да, вера в этом смысле особый дар Божий, но и особым даром Божьим человек склонен злоупотреблять. Все это карикатурное. предрассудочные представления о вере. А чем же вера тогда является? Ну, во-первых, начнем с того, что это не вещь, не предмет какой-то, вот, который у одного есть, у другого нет, значит, как пилюля такая. Вот у меня ее не было, я ее проглотил и стал верующим. Это, вообще говоря, не вещь, это глагол, это действие. Кстати говоря, в Евангелии от Иоанна это почти всегда либо глагол, либо глагольная форма. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий», да, это глагольная форма, делающий что? «Верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, это глагол «я верую», «верить», причем это глагол переходный, ну, не в русском языке, а в греческом языке, глагол, требующий прямого дополнения, то есть объекта. Нельзя просто веровать, мы веруем во что-то или в кого-то. А, кстати говоря, нельзя веровать в ничто. Да? Честертон замечательно сказал, теряя веру в Бога, человек не становится верующим в ничто. Он становится верующим во что попало. По-моему, очень точно. Итак. Вера – это некое действие, одно из определений веры, такое афористическое, так и звучит. Вера – это то, что мы делаем с тем, что мы знаем. Да? Но начинается вера действительно со знания о предмете веры. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия, пишет апостол Павел. Вера начинается со знания о предмете веры. И она истинна лишь постольку, поскольку истинен предмет веры, объект, так сказать, нашей веры, которым является Иисус Христос для христиан. То есть, чтобы вера во Христа была истинной, необходимо, чтобы истинными были факты его жизни. То есть, сам он должен быть именно тем, за кого он себя выдавал. Поэтому-то большую часть нашего семинара, вот все предыдущие встречи, мы посвятили именно выяснению истинности предмета веры, объекта, в кого мы верим и почему мы верим, почему оно достоверно, достойно нашей веры, то, во что мы верим, точнее, тот, в кого мы верим. В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет, «Если нет воскресения из мертвых, если это не исторический факт, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, если это не исторический факт, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, и вы еще во грехах ваших». То есть, все это должно быть историческим фактом для того, чтобы вера наша не была тщетной. То есть, вера начинается со знания. Но, понятно, знанием она не может ограничиваться. Мало ли, что я знаю. Ну, знаю, например, что скорость на дорогах 60 км в час, да, по улицам. Но я так обычно и еду где-то 110, да. Почему? Что я чего-то не знаю? Ага, отлично знаю. Но представим себе, еду я по улице, и вдруг замечаю, на обочине стоит такой невзрачного вида автомобиль характерной расцветки с украшениями в виде лампочек на крыше. И как только я его замечаю, становлюсь самым законопослушным водителем. Почему? Этот автомобиль что, сообщил мне некое знание, которым я дотоле не обладал? Нет, я как знал, что надо было ехать 60, так и знаю. Но он воздействовал на мою волю прямо и непосредственно. Вот моя воля, она чрезвычайно изобретательна в том, чтобы найти оправдание, почему мне закон не писан. Да? Вот мне очень важно быть там, не знаю, поскорее, там хорошие люди ждут, там доброе дело делать и так далее, и так далее. Но вот, видимо, знаю эту мою способность и, может быть, даже склонность, Господь и посылает мне вот таких ангелов-хранителей в униформе, которые напоминают мне, воздействуют прямо и непосредственно на мою волю, напоминая о том, что законы Божьего мира, закон трения, качения, там, инерции и так далее, они по-прежнему на меня распространяются, и Господу по-прежнему ценна моя жизнь и жизнь других людей на дороге. воздействует прямо на мою волю. То есть второй составляющей веры, что ли, является воля. Начинается она сознание, второй составляющей является воля. Ну и вспомним и библейский пример на эту же тему из послания к римлянам, 10 главы. «Не все послушались благовествования». Значит, послушались, значит, оно было благовествование, это знали все, но послушались не все. Ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Значит, слышали все, средства массовой информации в Израиле работали, да? Но поверили не все. Об Израиле же говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Значит, не неосведомленному и неинформированному, а непослушному и упорному. То есть второй составляющей веры является воля. И, понятно, и воля она, вера ограничиваться не должна. Должно быть еще и действие, которым совершается, воплощается, реализуется это самое волеизъявление. Тот самый выбор, который и совершает человек в своей жизни. Давайте вспомним замечательную притчу, которую Спаситель оставил нам как раз на эту тему. Из Евангелия от Матфея, 21 глава. «У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня в винограднике моем“» — это то, что сын должен знать. Но он сказал в ответ: „Не хочу“» — это его воля, и он волен совершенно принять это решение. А после, раскаявшись, пошел. А это действие. Знаете, все три составляющие на месте, хотя в данном случае они и противоречат друг другу. Лучше, конечно, если они соответствуют, но они всегда есть. «И, подойдя к другому, сказал тоже», — этот сказал в ответ: „Иду», — это воля, и «не пошел», — это действие. То есть все три составляющие — знание, воля и отклик, уже следование за Христом — они необходимы. И в одном стихе из Евангелия от Матфея, в 16 главе, 24 стихе, Христос как бы собирает их воедино. «Если кто хочет идти за мною», — это предмет нашей веры, вот в кого мы верим, — «отвергнись себя, прими это решение, и возьми свой крест и следуй за мною». То есть уже, собственно, ножками двигайся, совершай эти действия, поступки, решения в своей жизни принимай в соответствии с этим своим решением, с волеизъявлением. И при этом напомню, что истинность веры человеческой определяется все-таки не силой воли, не мерой того, как, насколько посвященно мы отдаем себя этому выбору. И уж тем более не тем, что мы совершаем в своей жизни по этому поводу. Истинность веры христианской покоится в истинности предмета нашей веры, во Христе. Он должен быть именно тем, и события его жизни должны происходить именно так, должны были происходить именно так, как мы верим, что они происходили. Поэтому вот именно этой части мы посвятили все предыдущие наши встречи и большую часть нашего семинара. То есть Христос есть Бог не потому, что христиане на протяжении долгой истории во множестве самоотверженно и искренне верят в это. Христиане верят в божественность Христа, потому что это истина. Она не становится истиной благодаря нашей вере. Христианская вера – истина, это седьмое наше открытие. Христианская вера – истина, поскольку предмет ее – Христос. Истине. Но а почему же тогда вот это самое чудо преображения, чудо дарования свыше новой жизни не совершается в людях вот просто всегда и постоянно направо и налево? Может быть, чего-то не хватает все-таки в этой красивой схеме, которую мы с вами изобрели и нарисовали? Давайте мы обратимся к этому вопросу в ходе нашей следующей, последней встречи. А сейчас, на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Храни вас Бог.
Радиосеминар «Открытие. Разумное. «Научно-историческое основание веры» вел Олег Владиславович Воскресенский, филолог, магистр богословия, сотрудник Института истории и теории педагогики Российской академии образования. Продолжение следует. –